Стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год в программе «Сегодня в Америке» мы говорим с Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона, и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Подведением итогов в эти дни занимаются, судя по всему, все, кто имеет отношение к масс-медиа. Но своего рода золотым стандартом в оценке главных событий года традиционно считается список, составляемый информационным агентством Associated Press на основе опроса уважаемых профессионалов средств массовой информации. На этот раз в первой тройке главных событий года, согласно Associated Press, убийство американской полиции невооруженных афроамериканцев, эпидемия лихорадки Эбола и феномен группировки «Исламское государство». Ниже в списке промежуточные выборы в Конгресс, исчезновение малайзийского авиалайнера, реформа медицинского страхования, попытка изменения иммиграционных правил президентом Обамой и кризис на Украине. Мы с моими собеседниками взглянули на некоторые из этих событий. Уважаемые собеседники, профессор Шлепентох, что вам показалось наиболее важным для Соединенных Штатов в 2014 году?
Что на меня произвело сильнейшее впечатление, это дисфункциональный характер американской политической и в какой-то степени экономической системы. Я спрашивал граждан, которые хорошо знают американскую историю, большинство говорит, такого разрыва между элитами, какое мы наблюдали в этом году, не было, чтобы руководители в парламенте, в Конгрессе почти не разговаривали друг с другом, что они энное количество раз не были способны принять бюджет для страны. И это же разрыв между взглядами республиканцев и демократов, а также внутри республиканцев и внутри демократов, привело к тому, что в стране политическая коммуникация между людьми, разделяющие разные взгляды, почти исчезла. Возьмите вы последние события, связанные с убийством полицейских. Это же полный разрыв позиций консерваторов и позиций демократов. Они не в состоянии эту тему даже обсуждать.
Профессор Шлепентох, правильно ли я вас понимаю? Вы видите в этом явлении признаки потенциальной кризисной ситуации?
Да, конечно. Не кризис системы, но я, в общем, верю в потенциал и гибкость американской демократической системы. И мы уже даже видим, уже республиканцы не допустили истории с бюджетом. Они обеспечили принятие нового бюджета, потому что страна и ее политические лидеры осознали, что то, что происходит, не только сделало Америку посмешищем во всем мире, в том, что происходит в Конгрессе, но это действительно опасно для судеб страны и для судеб демократии. Поэтому я надеюсь на известный прогресс. Хотя глубина разрыва взглядов между республиканцами и демократами, внутри республиканской партии, между партией Чая и эстеблишментом, в демократической партии, между социалистическим крылом этой демократической партии, этот разрыв необычайно велик, и он будет определять дальнейшее политическое развитие страны в ближайшие годы.
Профессор Сомин, наш собеседник обнаружил в событиях нынешнего года, в расколе американского политического класса, образно говоря, зерна американских будущих проблем.
В некоторой степени господин Шлепентох прав. Действительно, это был год острого политического конфликта, но я оцениваю этот конфликт немножко более позитивно, чем он. Например, из-за серьезного противоречия между Конгрессом и Обамой за последние 4-5 лет было значительное ограничение расходов федерального правительства в процентном отношении к национальному доходу. И это очень выгодно для страны, для экономики. В американской истории очень часто самые продуктивные и позитивные периоды были именно тогда, когда было разъединение власти, когда Конгресс был под контролем одной партии, а президент под контролем другой. Можно принять пример позитивные реформы, которые были приняты в 90-х годах при Клинтоне и Гингриче, или в 80-х при Рейгане и типа О'Нилле. Поэтому, хотя действительно есть острый политический конфликт и значительное разъединение идеологическое между двумя партиями, это противоречие имеет много позитивных элементов, а не только негативных.
Дэвид Саттер, ваша точка зрения, если бы вам сказали в нескольких словах определить прошлый год, как бы вы его определили, что было главным для вас?
Я обращаю внимание на события в России. Что я считал самым существенным, ну, естественно, в случае России, это факт, что Россия принимала довольно принципиальное решение уже не продолжать маскарад и, в принципе, действовать в соответствии с природой системы. Много лет под правлением Путина была тенденция довольно сильного развития, просто чтобы создать видимость, что Россия способна быть частью цивилизованного мира. Но в этом году мы уже видели, что это впечатление нельзя просто сохранить. Второй фактор, просто в мировой ситуации, естественно, это был успех так называемого исламского государства, который проявляет просто разгар фанатизма и жестокости, и садизма. По сравнению с этими событиями, все, что творится в Америке, это, естественно, нормальное развитие демократического общества, где, к сожалению, люди теряли ощущение важных событий, они сосредоточивают на довольно незначительных спорах, и в этих спорах они становятся очень озлобленными.
Практически полное поражение демократов на промежуточных выборах Конгресса в ноябре, сдача ими республиканцам высшей палаты Конгресса Сената, заставило американских обозревателей заговорить о конце политической эпохи, эпохи Барака Обамы. Вот что пишет об этом влиятельный журнал «Атлантик».
Без сомнения, эти выборы были реакцией на политику Барака Обамы. Частично он это заслужил. Катастрофический запуск новой системы медицинского страхования, судя по всему, стал поводом для безвозвратной потери американцами веры в компетентность правительства. Критики президента также настаивают на том, что кризис на границе, связанный с незаконной миграцией, и кризис на Ближнем Востоке, отчасти являются результатом политики Обамы.
Профессор Шлиппентох, можно ли действительно сказать, что в этом году мы наблюдали закат эпохи Барака Обамы, который пытался, как считается, повернуть страну от более рыночной к более, назовем это так, социал-демократической модели развития?
Это наверняка. И это наверняка, хотя у него внутри страны имеются определенные успехи. В частности, я думаю, его медицинская реформа – это скорее успех, чем поражение. Хотя республиканцы доказывают нечто обратное. Что, как мне кажется, уходящий год показал – полный провал обамовской внешней политики, его неспособность по-настоящему обеспечить ту роль Америки, в которой весь мир нуждается. Это полный провал арабской весны, это появление исламского государства, и это, конечно, появление России как активного, агрессивного деятеля. И здесь, между прочим, Америка опять разделена. Представьте себе, что Майк Роджерс, который является председателем комиссии по иностранным делам, он заявил, что Обама – это человек, который играет в камешки, а Путин играет в шахматы. То есть Америка стоит перед серьезной, существенной дилеммой своей внешнеполитической деятельности. Как трактовать Путина? Что от него можно ожидать? И какие у Америки есть средства помешать Путину продолжать свою экспансию? Санкции, которые, так сказать, Запад наложил на Россию, падение рубля, падение цены на нефть, только обостряет опасность внезапных агрессивных акций Путина.
Илья, с вашей точки зрения, можно ли сказать, что в прошлом году заканчивается эпоха Обамы?
Конечно, в некоторой степени можно сказать, что последний год показывает не только провал специфических инициатив Обамы, но и провал общей левой идеологии. Ну, история показывает, что идеологическая борьба насчет роли правительства в стране, ее не так легко навсегда выиграть. Например, вспомним недавний 2008 год, когда многие левые говорили, что они уже одержали финальную победу над консерваторами и сторонниками свободного рынка. Как вы увидели, никакой такой финальной победы не было. И то же самое можно сказать о 2014 году, что, конечно, есть серьезные проблемы с инициативами Обамы, но, с другой стороны, левые ученые, идеологи и так далее будут утверждать, так же, как они утверждают сейчас, что эти инициативы нужно только в некоторой степени наладить и улучшить, и что то, что случилось от них, не доказывает, что они абсолютно банкротные и неспособные на реформу.
И вы с этим согласны?
Нет, я не согласен. Я сторонник свободного рынка, но я был таким сторонником еще до этого года, поэтому я не могу сказать, что для меня решающим фактором является то, что случилось в течение последнего года.
Дэвид Саттер, у вас какое ощущение? Можно ли сказать, что мы наблюдаем сейчас закат эпохи Обамы?
Я даже не знаю, как определить эту эпоху, потому что кроме этой реформы здравоохранения и естественного продвижения разных социальных тенденций в Америке, я не вижу, что Обама достаточно определил ситуацию в стране, чтобы называть эти годы его эпоха. А я не считаю, что и реформирование, если мы будем так использовать слово, а здравоохранение достаточно само собой, чтобы определить эпоху. И имея это в виду, я далеко не уверен, что он совершенно терял способность влиять на события в последних двух годах его правления. Потому что сами события, сами вопросы, они не такие глобальные. Что случилось с этими полицейскими, это ужасный случай. Это просто, скорее всего, это от отсутствия лидерства Обамы и тех, которые его окружают. Потому что, как чернокожий человек, он был в идеальном положении объяснить людям, что все-таки вы не можете просто игнорировать полицейских. Я говорю сейчас о случае Фергюсона и не о Эрика Гарнера. Я думаю, что это был совершенно другой случай.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Год расовых трений и конфликта с Москвой. Стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год мы говорим с Владимиром Шипентохом, социологом-профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом-профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Из Нью-Йоркской студии передачу ведет Юрий Жигал. История убийства полиции двух невооруженных афроамериканцев получила несколько дней назад печальное продолжение в Нью-Йорке. 28-летний афроамериканец подошел к патрульному полицейскому автомобилю, в котором находились двое полицейских, и застрелил их выстрелами в голову. Несколько минут спустя он совершил самоубийство. Позже выяснилось, что страдавший психическим расстройством Исмаил Бринсли, судя по всему, планировал этот акт мщения. Консервативные комментаторы, в том числе бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, начали говорить о том, что в стране при попустительстве властей создана атмосфера вражды к полиции. Газета «Вашингтон-Пост» даже выступила с призывом умерить страсти.
Не так давно все приветствовали тактику разбитых окон. Принцип, согласно которому полиция преследовала людей за самые мелкие нарушения, например, граффити, рассчитывая на то, что это поможет предотвратить более серьезные нарушения. Теперь протестующие выступают лишь за менее решительное преследование за подобные правонарушения, в результате которых, по их словам, слишком много представителей этнических меньшинств становится объектом наказания. Поиск верного баланса не будет простым делом.
Профессор Шлепентох, о чем, по-вашему, свидетельствуют эти эпизоды и массовые протесты против действий полиции?
Афроамериканские активисты и либералы, и в известной степени Белый дом видят в этих событиях в Фергюсоне некое проявление расизма американской судебной системы. Вообще-то говоря, Обама здесь занял, честно говоря, недопустимую позицию для президента. Ибо вместо того, чтобы повышать авторитет правовой системы, повышать авторитет демократических институтов, он стал их подвергать критике. И это только обострил этот конфликт. И этот конфликт не видно, каким образом он будет разрешаться. Среди афроамериканцев недостаточное количество людей, с моей точки зрения, которые критично относятся к процессам, которые происходят в афроамериканской комьюнити, которые не придают должного значения роли семьи, поведения молодых черных. Черные критики американской жизни правы, что у черных уровень жизни очень низкий по сравнению с белыми, уровень занятости очень низкий по сравнению с белыми, но это абсолютно непродуктивная позиция многих черных лидеров приписывать все проблемы расизму со стороны белых, не критиковать расизм, который очень силен среди черных. Поэтому Америка сейчас, вот это событие в Нью-Йорке, убийство двух полицейских и предшествующие события показали, что, как говорится, на руках у Америки острейшая социальная, расовая, экономическая проблема.
Илья, вот профессор нам тут немножко покритиковал президента, покритиковал расовые отношения в Америке. У вас какое ощущение? Действительно существует вот некая, как это правильно назвать, расовая, нерасовая проблема?
В некоторой степени, конечно, действительно существует, но я не уверен, что на 100% согласен с тем, что сказал профессор Шопенгауэр. Во-первых, хотя действительно значительные разногласия между черными и белыми в вопросе общественного мнения по многим вопросам, то, что можно увидеть в этих вопросах, это что, скажем, примерно 70% черных придерживаются одной позиции, и может 55 или 60% белых противоположной, но это значит, тем не менее, что примерно 40% белых по этим вопросам согласны с примерно 70% черных. И это мне не показывает, что есть принципиальное разногласие между одной группой и другой, что в каждой группе есть значительное меньшинство, которое согласно с большинством другой группы. Во-вторых, мне кажется, что то, что случилось в Фергюсоне и то, что случилось в Нью-Йорке, в некоторой степени отличается. События в Фергюсоне действительно в некоторой степени противоречивые. Там есть очевидцы, которые не согласны между собой о том, кто был виновен, полицейский или тот человек, который был убит. А с другой стороны, и белые, и черные вопрос общественного мнения, и те, и другие, подавляющее большинство осуждает убийство Гарнера в Нью-Йорке, потому что там было более-менее четко и очевидно, что то, что полицейский сделал, было абсолютно неоправдаемо. Последние несколько лет многие консерваторы, и к тому же, конечно, либертарианцы типа меня, стали критиковать милитаризацию полиции за последние несколько десятилетий, в том смысле, что во многих местах полиция придерживается очень агрессивной тактики, почти псевдовоенной тактики, и из-за этого они часто убивают или вредят даже невинным людям. И к тому же больше консерваторов, чем раньше, стали понимать, что очень часто проблема заключается не в том, что, скажем, полиция расисты, а в том, что когда полицейские вредят обычным жителям, их почти никогда не наказывают. Есть серьезные разногласия между черными и белыми. К сожалению, это нелегко преодолеть. Но, с другой стороны, мне кажется, что последние 40 или 50 лет был значительный прогресс по другим параметрам.
То есть вы считаете, что в претензиях тех, кто считает, что полиция не совсем адекватно себя ведет, есть разумное зерно?
Абсолютно, да.
Профессор, вы хотели возразить?
О, я категорически не согласен. Илья, в общем говоря, присоединился такой доминирующей либеральной точки зрения, который винит полицию. Полиция является главным защитником черных молодых людей, которые в 80% случаев убиваются самими черными. По сути, здесь интереснейший социологический вопрос. Вопрос состоит в том, как афроамериканское население сможет примирить две разные позиции, две разные перспективы. С одной стороны, глубоко враждебные отношения к полиции и к американским юридической системе, что бы она ни делала, как глубоко российской. Понимание того, что эта полиция, эта система, юридическая система защищает черное население от хаоса и от убийств. Центральная задача американского общества это состоит в том, чтобы найти путь к сердцу и голове ведущих черных политических и деятелей. Вот такие уже появляются, они вызывают бешенство у типа Шарнтона, активиста, который делает карьеру на расизме, направленной против белых. Это серьезнейшая проблема.
В списке главных событий года агентства Associated Press события на Украине заняли 8-ю строчку.
Казалось бы, место не слишком заметное, учитывая, что украинский кризис привел к первому со времен Холодной войны открытому конфликту Соединенных Штатов и их союзников с Москвой. Дэвид Саттер, как вам кажется, насколько в действительности важно для Соединенных Штатов происходящее на Украине, ее конфликт с Москвой? Или это все-таки сравнительно второстепенный для Белого дома кризис?
Все, что случилось в Украине, это была антикриминальная революция. Мы имеем дело с борьбой на территории бывшего Советского Союза между двумя тенденциями. И результат этой борьбы может быть очень важен для Америки. Если, скажем, демократические тенденции превалируют, побеждают, это может менять характер русской политики, может создать очень хороший гарант стабильности в мире. Но если наоборот, это стремление к демократии толкнет Россию к агрессии и будет Россию дестабилизировать, надо понимать, что Россия – это страна ядерная, это страна с огромным потенциалом для разрушения, в первую очередь разрушения само собой. И эти события не могут не трогать интересы и жизненные интересы Америки.
Илья, ваша точка зрения. Как вы считаете, готовы Соединенные Штаты идти до конца с Украиной? Потому что, мне кажется, и в России не очень в это верят, да и не только в России очень в это верят. Что для Соединенных Штатов представляет собой Украина? Насколько она важна?
Если идти до конца, если под этим рубриком имеется в виду, скажем, использовать военную силу против России, то, конечно, нет, Америка на это не готова. Частично потому, что с моральной точки зрения то, что случается, то, что эти события в Украине действительно страшные, и их нужно резко осуждать. Но с точки зрения американцев и стратегических интересов, они в некоторой степени второстепенные. Но с другой стороны, некоторые меры были приняты, и возможно, что эти меры будут действовать более эффективно теперь, после того, как Россия сама перешла в экономический кризис. Раньше, если я правильно помню, Владимир сказал, что некоторые считают, что Путин играет в шахматы, а президент Обама, может быть, играет в камешки. Возможно, что так и есть, но шахматная игра Путина в большой степени зависела от нефтяного гамбита. Если упад цены нефти будет длительным, если баррел будет стоить $56, а не $100, Путину будет очень трудно финансировать свои экспансионистские амбиции, к тому же весьма возможно, что будет трудно поддержать свою власть внутри страны.
Профессор Шлементох, ваши предсказания на будущий год, какие вы видите главные и самые интересные тенденции, которые могут развиться на основании вот того, что мы увидели в этом году?
Я думаю, что прямой угрозы правления Путина в России в следующем году не будет. События вот с Навальным – это плохой предвестник того, что будет происходить в следующем году. Но вместе с тем он не решится, мне так кажется, на новые агрессивные акции против своих соседей и будет поддерживать повторение нестабильность на Украине, и дальше он не пойдет. Отношения с Америкой будут плохими на много-много лет вперед.
Дэвид Саттер, вы считаете, что санкции будут продолжаться, санкции будут усиливаться, что Барак Обама будет готов дать спуск Путину, если, скажем, Путин продемонстрирует какую-то готовность договариваться?
Ну, такая тенденция всегда есть у демократов или вообще у американцев. Но я думаю, уровень агрессии и лжи, которые исходят из Москвы, настолько, что изменения в России должны быть больше, чем косметические, чтобы получить такой результат, даже от очень податливого американского президента.
Профессор Шлементох вот говорит о том, что едва ли в новом году Кремлю грозят потрясения. У вас тоже такое ощущение?
Такая система, которая имеет такое искаженные ценности, она не может быть долговечным. Рано или поздно что-то там творится, и это будет совершенно неожиданно, как всегда в России.
Как насчет кубинского режима? 50 лет просуществовало?
Да, и севернокорейского режима. Но эти режимы все-таки немножко отличают, потому что политически мы можем смотреть на Кубу, или мы можем смотреть на Украину, где люди тоже считали однажды, что Янукович долговечен.
Что самое интересное в Америке наблюдать в новом году, как вы считаете, Илья?
Значит, высказывать трудно, но я бы сказал, что один интересный момент, который имеет смысл рассматривать, это внутренний дебат внутри республиканской партии насчет того, какого направления хотят придерживаться, точнее, следующих нескольких лет. Внутри партии есть несколько разных идеологических противоречий, и теперь, когда они захватили контроль Конгресса и к тому же рассматривают вопрос, кого избрать кандидат в президенты в 2016 году, этот идеологический дебат внутри партии, возможно, обостреет, и есть довольно значительные разногласия, скажем, между более консервативным и более либертарианским крылом партии, и есть некоторые внутренние разногласия среди самих консерваторов тоже.
Профессор Шлепенток, что для вас будет наиболее интересным в новом году?
Больше сегодня будет интересно процесс в сторону известного консенсуса для обеспечения стабильного экономического роста, для ослабления экономического неравенства в стране и для довольно активной внешней политики в стране. Америке нужен известный консенсус.
Дэвид Саттер, что вы ждете от Нового года?
Как Володя, я буду наблюдать за состоянием экономики, потому что такой длительная рецессия не существует. Я американец, я там родился. Это первый раз в жизни экономическая стагнация на продолжение такого периода. Поэтому, естественно, смотрю, как сейчас, наконец, страна выйдет из этой ситуации.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Год расовых трений и конфликты с Москвой». Стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год мы говорили с Владимиром Шлепентохом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалко.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Мировые цены на нефть всего за полгода снизились почти вдвое. Причем их падение осенью оказалось столь стремительным, что даже к концу года этот фактор едва ли был в полной мере учтен в большинстве прогнозов по мировой экономике на 2015 год. И если влияние на нее снижение цен на энергоносители окажется таким же масштабным, как и влияние еще недавнего их роста, экономики многих стран получат мощный стимулирующий импульс. Объемы грядущего перераспределения средств от экспортеров нефти в пользу ее потребителей исчисляются триллионами долларов в год. Для бизнеса падение цен на энергоносители фактически равносильно снижению налогов. Об этом мы и говорим с американскими и европейскими экспертами. 2015 – год тощего барреля. Дешевая нефть как стимул для экономик стран мира, но не для всех. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». К началу минувшего 2014 года доминирующим фактором для мировой экономики в ближайшие месяцы однозначно считались программы количественного смягчения, то есть финансового стимулирования в трех крупных ее регионах – Соединенных Штатах, Еврозоне и Японии. Собственно, эти программы во многом таковым фактором останутся и в 2015 году, хотя в каждом из этих трех регионов они находятся на принципиально разных этапах. В Соединенных Штатах, где еще год назад объемы такого стимулирования составляли 85 миллиардов долларов в месяц, то есть почти 1 триллион долларов в год, Центральный банк поэтапно эти объемы сокращал. К декабрю количественное смягчение, начатое здесь еще на пике кризиса осенью 2008 года, было завершено полностью. В Японии объемы таких стимулов финансовой власти в 2014 году лишь продолжали наращивать. Они уже вплотную приблизились к еще недавним американским на их пике. В еврозоне, в отличие от США или Японии, подобную программу финансового стимулирования, по сути, только начинают, а годовые темпы роста экономики региона, фактически балансирующие на грани очередной рецессии, с весны и до осени составляли всего 0,8% в год. Из Вашингтона Десмонд Лахман, научный сотрудник исследовательского института American Enterprise.
Количественное смягчение – это инструмент монетарной политики, который используется для придания импульса экономике. Наиболее эффективным он оказывается тогда, когда одновременно проводится и стимулирующая бизнес-налоговая политика. Но в США, например, количественное смягчение пришлось задействовать в тот момент, когда из-за сниженных налогов, с одной стороны, и крупных расходов государства, с другой стороны, его бюджет сокращался, а рост экономики при этом резко замедлился. Так что ситуация была далека от идеальной. То же самое, кстати, происходило и в Великобритании. Тем не менее, реализованную в обеих странах политику количественного смягчения можно признать вполне успешной, в том смысле, что благодаря ей экономики США и Великобритании преодолели последствия глубокого финансового кризиса. Да, если иметь в виду долгосрочные перспективы, то возникает вопрос, не приведет ли в итоге такая политика к формированию новых пузырей на финансовых рынках. Но в краткосрочном плане количественное смягчение вполне работает.
Годовые темпы роста американской экономики, крупнейшей в мире, во втором квартале 2014 года ускорились до 4,6%, а в третьем уже до 5%. Из Франкфурта на Майне в Германии макроаналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Соединенные Штаты завершили свою программу количественного смягчения именно потому, что она дала результаты, ведь американский бизнес финансирует себя в основном через рынки капитала. В Европе иная ситуация. Компании финансируют себя главным образом через банки. Да и программа количественного смягчения в Европе фактически лишь начинается. Впрочем, перед ней ставятся иные цели, нежели в США. Умеренно ослабить курс евро с тем, чтобы ускорить рост цен в еврозоне, отведя угрозу дефляции. С одной стороны, резко подешевевшие теперь энергоносители эту угрозу лишь усилили. С другой стороны, они оживляют рыночную конъюнктуру, но прежде всего в странах с крепкой экономикой.
Еще в начале 2014 года никто не ожидал, что цены на нефть так стремительно упадут. Но теперь, видимо, именно низкие цены на нефть, а значит и все остальные энергоносители, станут для мировой экономики в 2015 году не менее значимым фактором, чем программы финансового стимулирования. Причем фактором, уже несколько лет подряд в мировой экономике отсутствовавшим. Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра Heritage Foundation Джеймс Робертс.
Да, я полагаю, будет справедливо сравнивать резкое удешевление энергоресурсов с антикризисным количественным смягчением в смысле силы их воздействия на мировую экономику. Столь стремительного падения цен мало кто ожидал, равно как и ослабление влияния ОПЕК. Больше других от дешевых энергоресурсов выиграют индустриально развитые страны. При условии, конечно, что они не являются противниками ископаемых видов топлива вообще. В США, еврозоне или Японии дешевая нефть может стимулировать производство в наиболее энергоемких отраслях промышленности. В проигрыше же останутся те нефтяные страны, которые мало что сделали для ослабления собственной зависимости от экспорта сырья, будь то Венесуэла, Ангола или Россия. Кстати, в круг тех стран, которые выиграют от удешевления нефти, я бы включил Бразилию с Аргентиной. Это крупные экспортеры сои, а доля энергозатрат в этом секторе агрокомплекса весьма значительна. По большому счету, цены всех видов сырья, от сельскохозяйственного до промышленного, сильно привязаны к ценам на нефть.
В начале 2014 года цена нефти эталонного сорта Brent, к которой, кстати, привязана и цена российской экспортной нефти Urals, составляла $111 за баррель. К концу июня она лишь чуть повысилась до $114, после чего началось затяжное падение, особенно ускорившееся осенью. К концу декабря баррель Brent стоил уже около $60, то есть падение с пиковых уровней всего полугодовой давности составило почти 48%. Из Германии профессор экономики университета города Хохенхайм Ганс Петер Бургхоф.
В данный момент низкие цены на нефть выполняют своего рода функцию смазки для механизма мировой экономики. Этому же в определенной мере способствовала и проведенная в США программа количественного смягчения, которая оказалась вполне успешной. Однако в Европе подобная программа, увы, пока успехами не отличалась. И это лишь усугубляет экономическую ситуацию в еврозоне. Ведь проблема Европы является отнюдь не дороговизна денег. Наши проблемы лежат совсем в другой плоскости.
Если в 2014 году мало кто ожидал столь глубокого падения цен на нефть, то теперь очень немногие пока предполагают возможный их разворот в 2015 году. И тем не менее, из Балтимора в Соединенных Штатах профессор экономики университета Джона Хопкинса Стивен Ханке.
Yes, in the sense that... И цены на энергоносители, и программы количественного смягчения – факторы, безусловно, очень важные. Только я, честно говоря, сомневаюсь, что 2015 год пройдет под знаком дешевой энергии. Беседы с банкирами и нефтяниками в Техасе убеждают меня в том, что курс Саудовской Аравии и ОПЕК в целом на сохранение нынешних объемов добычи нефти дает свои плоды. И что цены на нефть, если не полностью, то хотя бы частично, восстановятся гораздо быстрее, чем мы сегодня предполагаем. Во-первых, банки, исходя из текущих низких цен на нефть, уже сокращают кредитование сырьевых компаний с относительно высокой себестоимостью добычи. Такой, которая не позволяет им оставаться рентабельными при нынешней ценовой конъюнктуре. Во-вторых, эти же низкие цены вынуждают добывающие компании сокращать инвестиции в новые проекты. И я допускаю, что оба эти фактора могут привести к тому, что уже в третьем-четвертом кварталах 2015 года мы вновь увидим повышение цен на нефть.
Фактор дешевых энергоносителей сам по себе. Какое влияние на мировую экономику в целом может оказать в 2015 году, на ваш взгляд? Ведь только из-за подешевевших нефти, газа и электроэнергии у компаний весьма существенно сокращаются текущие издержки. Фактически это равносильно снижению для их бизнеса тех или иных налогов. Николас Хайнен, аналитик Deutsche Bank, Франкфурт.
Безусловно, потребительский спрос от падения цен на энергоносители в целом только выигрывает, хотя и косвенно. Удешевление энергоносителей сокращает издержки компаний, себестоимость их производства и уже через них передается потребителям. Но действительно подешевевшие нефть, газ или электроэнергия становятся в 2015 году своеобразным стимулирующим фактором для всей мировой экономики.
Так же, как и для компаний, то есть равносильно снижению, скажем, налогов на потребление, фактор подешевевшей нефти отразится и на частных потребителях, что лишь стимулирует рост потребительского спроса. Из США научный сотрудник исследовательского центра Чикагский совет по международным делам Филипп Леви.
Энергетика – это ключевая отрасль, и потому ее влияние на всю экономическую систему огромно. Достаточно вспомнить, какой шок испытывала мировая экономика, когда цены на энергоносители резко пошли вверх только на решение Японии по следам катастрофы на Фукусиме отказаться от атомной энергетики. И остается лишь надеяться, что эффект снижения цен на энергоносители будет столь же мощным, как и эффект их повышения. Понятно, что больше других выиграют от такого снижения те компании или граждане, которые потребляют нефть или нефтепродукты в больших объемах. Те регионы или страны, где население полагается на личный автотранспорт, выиграют больше, чем регионы, жители которых чаще используют общественный транспорт. Или, скажем, фермеры, как класс предпринимателей, выиграют, наверное, больше, чем владельцы ресторанов. Да, в принципе, удешевление энергоносителей и сокращение налогов – явления, тождественные в смысле влияния на внутренний спрос в той или иной стране. Однако по структуре своей они будут сильно отличаться.
Падение цен на энергоносители фактически означает переток огромных средств от производителей и экспортеров, например, той же нефти, в пользу потребителей нефтепродуктов или электроэнергии, напоминает Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise.
С точки зрения потребителей в странах с развитой экономикой, низкие цены на нефть – замечательная новость. Действительно, это вполне можно сравнивать со снижением налогов. Ведь, по сути, те деньги, которые при высоких ценах на нефть ушли бы к экспортерам этой нефти, теперь фактически попадут к потребителям в западных странах, импортерах нефти. Причем речь идет об астрономических суммах. По некоторым подсчетам, снижение цены нефти с еще недавних уровней до 60 долларов за баррель перераспределит от производителей нефти к ее потребителям примерно 1 триллион 200 миллиардов долларов в год. Поэтому, на мой взгляд, и дополнительный рост потребительского спроса и связанный с ним общий рост экономики США, стран Европы или Японии в 2015 будет заметным.
Для крупнейших экономик мира фактор резко подешевевших энергоносителей дополнит влияние фактора мощного их стимулирования со стороны финансовых властей. При этом один из важнейших концептуальных вопросов, связанных с программами количественного смягчения или других подобных, направленных на преодоление национальной экономикой любой страны очередного кризиса, какое сочетание мер считать оптимальным для экономической политики в сложившихся условиях, будь то в США, Европе, Японии или даже Китае. Из США США Джеймс Робертс, исследовательский центр Heritage Foundation.
Если исходить из индекса экономических свобод, который разработан нашим фондом, то налогово-бюджетную политику индустриально развитых стран после 2008 года следует признать в целом чрезмерно либеральной. Рост их экономик за этот период объясняется в огромной мере либо бюджетными субсидиями, либо государственными инвестициями в объекты инфраструктуры, тогда как инвестиционная активность частного сектора оставалась невеликой. В результате, например, Италия оказалась в рецессии, а Германия и Франция балансируют на грани. У Соединенных Штатов, как эмитента мировой резервной валюты, больше возможностей наращивать собственный долг и делать это дольше, чем любая другая страна мира, но лишь откладывая таким образом решение насущных бюджетных проблем. Правда, они не настолько остры, как в Европе. Как и демографическая проблема Америки для рынка внутреннего труда не столь болезненная, как в Европе, но это только пока. Поэтому наша рекомендация сокращать государственные расходы. Исследования, проведенные Heritage Foundation, показывают, что страны, отреагировавшие на финансовый кризис 2008 года именно урезанием госрасходов, сегодня оказываются в гораздо лучшем положении, чем страны, увеличившие и налоги, и бюджетные траты.
Но все же какое сочетание считать оптимальным? Мягкая денежная политика на фоне жесткой налоговой или не столь мягкая денежная политика на фоне максимально возможной либеральной политики налоговой, читай, бюджетной? Из США профессор Стивен Ханке, университет Джона Хопкинса.
С общеэкономической точки зрения, финансовая политика, на мой взгляд, гораздо важнее бюджетной. А если так, то, скажем, нынешнюю финансовую политику в еврозоне никак нельзя признать адекватной. Совокупная денежная масса в этих странах растет очень медленно, поэтому регион и балансирует на грани рецессии. Кстати, то же явление, просто в более мягкой форме, мы наблюдаем и в США, где денежная масса прирастает лишь на 1,7% ежегодно. Даже в Китае, не говоря уже о Японии, расширение общего денежного предложения отстает от исторических трендов. Поэтому даже по официальным прогнозам рост экономики Китая замедлится в 2015 году с 7,4% до 7,1%. Проблема в том, что нынешние попытки кредитно-денежной экспансии наталкиваются на тот непреложный факт, что в современной экономике доминантную роль в увеличении денежного предложения, то есть на 80-90%, играют именно коммерческие банки, а вовсе не финансовые власти той или иной страны. Но как раз финансовые власти, напуганные кризисом 2008-2009 годов, сделали все, чтобы затруднить коммерческим банкам выполнение этой своей функции, просто осуществляя нормальное кредитование экономики. Главным образом, заставив банки увеличить объемы своих обязательных резервов. В итоге получить банковский кредит сегодня труднее, чем еще год назад. В этой ситуации центральный банк и перенимает неизбежно роль главного генератора денежного предложения в экономике. Но делать это так же эффективно, как коммерческие банки, и он просто не в состоянии. По той простой причине, что в нормально функционирующей экономике финансовые власти обеспечивают лишь 10-20% общего денежного предложения.
Тем не менее, Европейский центральный банк осенью 2014 года начал новую программу не только льготного кредитования банков еврозоны, но и выкупа на рынках определенных видов корпоративных ценных бумаг. Теперь от него ожидают и возвращение к практике выкупа гособлигаций стран еврозоны, существовавшей в 2010 и 2011 годах. Но можно ли говорить уже о первых результатах новых мер финансового стимулирования европейских экономик? Николас Хайнан, Deutsche Bank.
Пока еще рано оценивать эти меры. Да, идея льготного финансирования малых и средних предприятий, доминирующих в европейской экономике, сама по себе неплоха, но этого явно недостаточно. В еврозоне подобные программы должны стимулировать не столько более доступное для бизнеса финансирование, сколько способствовать дальнейшей либерализации, как налоговой политики, так и регулирования отдельных сегментов рынка. Но, боюсь, до сознания чиновников в Брюсселе эта мысль еще не дошла. Европе необходимы именно глубокие структурные реформы, а не просто дешевые деньги. Только тогда здесь появятся новые инвестиции, благодаря которым компании станут расширять свой бизнес, а значит возобновится устойчивый рост всей экономики.
Кстати, самого выражения «количественное смягчение» в Брюсселе или Франкфурте скорее предпочитают избегать. Ганс-Петер Бургхоф, профессор университета города Хохенхайм, Германия.
Leider К сожалению, результаты пока удручают. Впрочем, я не исключаю, что если бы мы не начали программу льготного кредитования банков и выкупа некоторых активов, то экономическая ситуация в еврозоне могла быть еще хуже, чем есть. Увы, дешевыми деньгами от Европейского центрального банка нам пока не удалось стимулировать рост экономики еврозоны. И страны, которым в первую очередь этим хотели помочь, то есть страны Южной Европы, от этого не выиграли. Наоборот, воспользовавшись новыми возможностями, они еще больше залезают в долги. Вот и получается видимость некоего роста экономики на фоне еще большей государственной задолженности. Я бы назвал такое явление экономикой пузыря. Короче говоря, ни одно из этих направлений финансовой политики, дешевые кредиты или выкуп активов, сколько-нибудь заметных результатов пока не принесло. Многие экономисты отмечают, что они позволяют выиграть время для проведения насущных структурных реформ европейской экономики. Но, похоже, европейские политики уже сейчас вполне удовлетворены результатами. По их мнению, все протекает благополучно.
Ганс-Петер Бургхоф, профессор университета города Хохенхайм, Германия. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Давайте предположим, что в 2015 году сразу в трех из крупнейших экономик мира – еврозона, Япония, а также Китай – финансовые власти будут проводить в, скажем так, заметных объемах программы количественного смягчения, предполагающие низкие процентные ставки в экономике. Тогда как в Соединенных Штатах эта программа уже свернута, и Центральный банк страны, Федеральная резервная система, свои процентные ставки вот-вот начнет повышать, что лишь усилит интерес международных инвесторов к вложениям в американские активы. Но если так, то их капиталы могут устремиться обратно в Соединенные Штаты, что приведет, в частности, к дальнейшему укреплению доллара и, наоборот, ослаблению валют других стран. Вспомним, всего два года назад эти капиталы мощным потоком уходили из США в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно стали эти страны покидать, стоило Федеральной резервной системе США заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. Десмонд Лахман, American Enterprise Institute, Вашингтон.
Действительно, именно этого и можно ожидать, коль скоро сложилась ситуация, когда монетарная политика в крупнейших экономиках мира имеет разную направленность. Так что все вполне закономерно. По мере повышения учетных ставок в США курс доллара идет вверх, и капитал направляется в США, укрепляя таким образом доллар еще больше. Соответственно, этот капитал покидает Европу и Японию, тем самым ослабляя их валюты.
Филипп Леви, исследовательский центр Чикагский совет по международным делам США.
Если финансовая политика США нормализуется, если, в частности, центральный банк повысит учетную ставку, в то время как другие страны, наоборот, будут смягчать свою денежную политику, то да, наиболее вероятными следствиями станут как укрепление доллара, так и немалая турбулентность на финансовых рынках. Капиталы международных инвесторов крайне чувствительны к малейшим колебаниям процентных ставок, и перемещаются они по миру соответственно. Поэтому уже очень скоро мы выясним, например, какие из развивающихся стран оказались более подготовленными к такому развитию событий, какие из них успели реформировать как регулирование национального бизнеса, так и трудовое законодательство, с тем, чтобы даже в случае повышения процентных ставок в США международные инвесторы не спешили бы выводить из них свои деньги, посчитав перспективы для них в этих странах по-прежнему достаточно привлекательными. Но в целом, полагаю, этот процесс перемещения капитала будет протекать весьма бурно.
О каких объемах перетоков средств международных инвесторов может в принципе идти речь? Вспомним, лишь на ожиданиях начала сокращения финансовых стимулов в США с рынков развивающихся стран только за период с мая по декабрь 2013 года, по оценкам аналитической компании EPFR Global, инвесторы вывели более 100 миллиардов долларов. И, например, в Бразилии объем такого оттока оказался максимальным за предшествующие 10 лет. Уход зарубежных капиталов привел к резкой девальвации валют этих стран,
ответным мерам правительств в виде ужесточения денежной политики и, как результат, замедлению темпов экономического роста или даже рецессии, но это в странах развивающихся, а не индустриально развитых. И тем не менее, из Германии профессор Ганс-Петер Бургхоф, университет города Хохенхайм.
Опасность массового оттока капитала из Европы в такой ситуации мне представляется весьма высокой. Ведь ни текущая экономическая ситуация в еврозоне, ни здешние банковские процентные ставки не привлекают ни европейских, ни зарубежных инвесторов. А использование в Европе того же инструмента финансовой политики, что и в Соединенных Штатах, количественного смягчения, отнюдь не означает и те же результаты. Европа не США, мы не обладаем столь же обширными денежными ресурсами, как они. Более того, финансовые проблемы Европы по сути своей отличаются от американских, а сама программа количественного смягчения в США основывалась на совершенно иной предыстории процентных ставок. Да и перетоки капиталов на финансовых рынках происходили здесь совсем в других условиях.
Если судить по тенденциям последних месяцев, то 2015 может стать годом дорожающего доллара и, наоборот, дешевеющего евро. В какой мере вы разделяете подобные предположения? И сколь заметное влияние окажет дорожающий доллар на экономику США, а дешевеющий евро на экономику еврозоны? Причем, учитывая в каждом случае свои особенности. Скажем, в еврозоне 2/3 всего экспорта приходится на поставки внутри самого региона, то есть из одних стран еврозоны в другие. Из Германии Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank.
Основная часть европейского экспорта действительно приходится на внутренний рынок. И потому от ослабления евро в большей степени выиграют те страны, которые наиболее активны на зарубежных рынках. В первую очередь речь идет о таких странах, как Германия, Нидерланды или Австрия. Но то, что американская экономика оказывается сегодня в лучшей ситуации, чем европейская, неминуемо отразится и на курсах соответствующих валют. Мы, например, не исключаем, что к концу 2015 года 1 евро будет стоить уже 1 доллар и 10-15 центов, а не 1,22, как в конце 2014 года. А вот о массовом оттоке капиталов из Европы я пока не стал бы говорить. На мой взгляд, такое может случиться, если здесь в 2015 году вдруг возникнут некие серьезные политические риски. К счастью, от такого сценария мы пока весьма далеки.
В отличие от экспортно-ориентированной Европы, в Соединенных Штатах совокупная доля экспорта не превышает 12-13% общего объема экономики. Все остальное поглощает гигантский внутренний рынок. Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise, Вашингтон.
Само по себе укрепление доллара по определению негативно для американской экономики, так как объем американского экспорта сокращается, а импорт, наоборот, растет. Пусть даже доля экспорта в общем объеме экономики США и невелика. Тем не менее, удорожание доллара и, соответственно, удешевление валют стран торговых партнеров США может привести к ситуации, когда цены импортируемых товаров и услуг могут оказаться ниже, чем они должны были бы быть в долларах. Это, в свою очередь, формирует неестественно низкие уровни инфляции. Да, в нормальных, если так можно выразиться, условиях в этом ничего страшного может и не быть. Но нынешнее подорожание доллара происходит на фоне стремительно падающих цен на нефть. И учитывая оба этих фактора, можно с большой долей вероятности предположить, что уровень инфляции в самих США к концу 2015 года приблизится к нулю. А это явно усложнит жизнь Федеральной резервной системе. С одной стороны, состояние американской экономики улучшается, создаются новые рабочие места, повышаются зарплаты. И такое развитие событий предполагает постепенное ужесточение центральным банком монетарной политики. Но, с другой стороны, снижающиеся цены на нефть и растущий доллар могут привести и к дефляции в стране.
Итак, мировые цены на нефть всего за полгода снизились почти вдвое. И если в 2015 году влияние на мировую экономику снижения цен на энергоносители окажется таким же масштабным, как и влияние еще недавнего их роста, экономики многих стран получат мощный стимулирующий импульс. Объемы грядущего перераспределения средств от экспортеров нефти в пользу ее потребителей исчисляются триллионами долларов в год. Для бизнеса падение цен на энергоносители фактически равносильно снижению налогов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».